специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это вторник, 22 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И вот как бывает, мы с вами расстанемся на несколько дней, да, там, или на праздники какие уйдем. И за это время столько событий происходит, что ни в двух часах, ни в десяти часах не объять, не обсудить, не даже обменяться мнениями, не говоря же о прочем. Я имею в виду что с прошлой нашей встречи произошло несколько поистине исторических событий, важность которых сложно переоценить. Вот, ну и так или иначе, вы весь этот набор там, мнений, сообщений, новостей, домыслов, слухов, все это уже видели, читали, обсуждали, высказывались, и вот я думаю, как теперь с вами-то об этом говорить, потому что вы же это самое, уже с калибрами постреляли, военную операцию спланировали, все приговоры вынесли, осталось вот нам с вами только до Лукашенко добраться и с ним точно решить, что делать. Остальное все решено. Тем не менее, темы те же. Рад всех видеть и в каналах коммуникации. Вижу, у нас, как обычно, их несколько. Это чатик в Ютубе, под трансляцией в Ютубе. Сегодня он нам понадобится, и я имею в виду трансляция, потому что к нам придет гость, и мы с гостем будем обсуждать тоже нечто связанное с темой. Ну, вы видели, наверное, в анонсе, да, у нас будет депутат Государственной Думы, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Павлович Метелев, который у нас был еще в студии, когда он не был председателем комитета и депутатом Госдумы. Вот, поговорим с ним на тему, как Россия, собственно, принимает беженцев, приняла беженцев, у него там свежая информация есть, но это во втором часе. Так, значит, какие у нас еще с вами каналы коммуникации, о которых вы, может, забыли? Ну, во-первых, это СМС. Это СМС. Для того, чтобы текст послать ведущему, надо на номер его направить 8-925-88-88-94-8. Это сообщение прилетит, и вот несколько примеров, о чем пишут. «В глаз почаще им давать, тогда и уважуха будет», 497-й. «Пора переименовать Украину в Мазепию или в Бандерщину», 764-й. Юрий, это из предыдущей программы, «заметьте, что кругом одни враги, не надоело?» А, ну, естественно, этот самый Telegram-бот наиболее популярный, наиболее такой удобный, видимо, да, способ коммуникации. Для того, чтобы туда написать, надо в поиск Телеграма ввести «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово, в поиске найти наш этот бот, там у него красная аватарка, и, собственно, можете писать. Виталий Филипп пишет: «На руководителя государства Беларуси имени Иосифа Сталина АГ Лукашенко нужно найти управу». Немного новостей, не связанных напрямую с темами, но всегда можно так или иначе трактовать и через это. Тем не менее, в Ялтинском крокодиляриуме, я не произнесу это слово просто так, в Ялтинском крокодиляриуме, нормально, крокодиляриум, в Ялтинском крокодиляриуме пополнение из яиц вылупились 80 кайманов. На каждого крокодила... Я не уверен, что кайман — это крокодил, честно говоря. Или аллигатор — не крокодил, не помню. Давно очень было в школе эти уроки биологии, зоологии. На каждого крокодила по российскому законодательству положено 10 квадратных метров. Это Rainbow Blue нам сообщает свои новости. Итак, Лукашенко опять юлит, Андрей пишет. «Пробки меня только радуют», — пишет белорус. Я напомню, он же... этот служащий автотранспорта, в смысле пассажирского транспорта, и, видимо, с пробками меньше рейсов. Итак, 9 баллов. 9 баллов в Москве. Я слышал, даже в новостную сводку включили. Где там черная, где там красная. Почему 9 баллов? Я не знаю, честно говоря. У меня нет понимания, почему так. Вот. Вроде бы, ну что изменилось? Откуда взялось больше машин? Кто-то скажет, это беженцы доехали и будет неправ. Вот, не знаю, честно говоря, тем не менее. Сложности наблюдаются практически везде. Где-то они окрашены в темные тона и красные тона, где-то они желтого цвета, но очевидно, это одно и то же. В общем, думаю, что стоит сделать выводы о том, что передвигаться будете сегодня несколько дольше, чем в иные недели. Так, что еще? Подснежники пишут. Да мне кажется, подснежники — это такое явление, которое осталось далеко в прошлом. Все уже выучились и на шипах ездить, и на липучке, и так далее, и тому подобное. Григорий СПБ к нашей теме, да, сообщает заголовок по поводу синоптиков. После циклона придет суперциклон, а затем суперциклон. Виновата активная пульсация исландского минимума. Гениально, я с вами согласен. Гениально. Тепло и выходной, вот вся причина. Значит, асфальт оттаял. Кстати говоря, вот я могу вам сказать, как человек, который иногда ходит пешком по утрам, могу сказать, что вчера и позавчера с асфальтом было лучше. Да, он был сухой и чистый там, где почистили. А сегодня там за ночь скопилось наледь, и с утра в мою рань, да, когда я ухожу из дома, было очень некомфортно. По городу много ДТП, уточняет студент. По городу много ДТП. Значит, что по погоде? Что по погоде у нас? 23 февраля погода должна быть мужской и суровой, соответствует этому дню. Но это не так. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил также, что во второй половине недели погода изменится. Ночи станут морозными, а днем бывает, выглядывает солнце. Вот, но, значит, вторая половина недели будет комфортная, потому что днем около нуля будет и штиль. Честно говоря, не понял, какая погода, ни мужская, ни суровая, будет завтра. Видимо, также будет продолжать таять. Он также нам сообщает, что в марте без снега не обойдется. Ожидается понижение температуры воздуха до 10 градусов в первой половине марта. Цитата. Это типичное, обычное климатическое событие. Не нужно воспринимать это как, ах, какой невероятный мороз. Март еще зимний месяц. Поэтому, да, будет понижение температуры до 60 градусов, но в основном, конечно, очевидна тенденция потепления. Я, честно говоря, не понимаю, почему март у него зимний, и почему он так неоднократно об этом говорит. Может быть, я отстал, честно говоря, да, но для меня вот три зимних месяца и три весенних, март, апрель, май, вот для меня весенние месяцы. Вильфанд не первый раз записывает его в зимний, и я не понимаю, почему. Передаю привет всем мазохистам, терзающим себя дикими пробками. 473 вам передает. Кайман — это остров под Кубой, никакое это не животное. Всех кайманов надо выпустить лишних в море. Так, что еще? Значит, а вот по нашей теме, да? Погода в первом месяце будет выше, чем... Будет выше, ниже или около нормы. Прекрасно, смотрите. Погода в первый месяц будет весны будет выше, ниже или около нормы. Гениально. Если выше нормы, то на 2 градуса, это будет видно. А вот какие будут периоды пониженной температуры, повышения, когда будет выпадать снег, это за пределами возможностей сейчас. Кто-нибудь что-нибудь понял? Я вот нет. Когда-нибудь будем на 2 недели описывать погоду. Сейчас и наука, и методика, и информационные технологии позволяют это делать только на неделю. И вот он дальше уточняет, что это... Прогноз погоды на неделе с высокой степенью вероятности — это огромное достижение науки. Процесс подтаивания снега прекратится уже с 24 февраля. Февраль 2022 года вошел в десятку самых теплых за 74 года. Короче, может быть, будет холоднее, может быть, теплее, может быть, как сейчас, но это не точно. Вот вам мой прогноз. Так. Но пишут про марток, семеропорток и так далее. Я вот чисто календарно, да, как по кварталам, есть же времена года у нас. Июнь, июль, август — это лето, да. Сентябрь, октябрь, ноябрь — это осень. Декабрь, январь, февраль – это зима. Март, апрель, май – была весна всегда. Что поменялось? Почему март записали в зиму? На что зима теперь такая? 4 месяца? Я не знаю. Из таких новостей вот еще пишут. Борис Джонсон. Мы не скатимся в мир, где политики закрывают СМИ. Смешно. Кот спрашивает, зачем мы кормим Вильфанда и Ко? Не знаю, честно говоря, я его не кормлю. Может, вы кормите? Тогда и объясните. Профьюзер говорит, я хочу женскую погоду. Так она и будет. Он же говорит, что она не будет мужественной и суровой в день 23 февраля. Значит, Виталий Филипп предлагает написать письмо Путину, обращение, чтобы у него было обращение к народу по вопросу признания марта зимой. Ну, шутки все на злободневную тему, конечно. Давайте немного других новостей, потом уже нырнем с вами в эту тему и в ней будем двигаться дальше. Кэнди Бум пишет, мне вот интересно, все, кто недоволен, кричит про доллар по 200, и что президент неверное решение принял. Они что предлагают, что сделать-то предлагают? Сдать ЛНР и ДНР, просто уйти из внешней политики? И что, доллар станет 25? США примут Россию в НАТО? Мы интегрируемся с Европой? Серьезно так кто-то считает? Это попозже обсудим. Давайте сначала по общегражданским новостям хоть каким-нибудь, потому что мы сейчас в эту тему войдем, мы из нее уже не выйдем, я клянусь. Я вот в пятницу там подготовил, ну, несколько интересных, абсолютно таких пятничных историй. Хотел с вами их обсудить, но сейчас, конечно. Конечно, все обстоятельства тому благоволили, обсуждали мы совсем не это, да, и тоже сегодня... Мы в заложниках этой темы, так или иначе, потому что она основная. Не поговорить о ней будет преступление. Но у нас есть какой-то диапазон возможностей, поговорим, что называется, об остальных новостях. Официальное приложение социальной сети бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Truth Social может появиться 21 февраля в App Store. App Store — это магазин приложений для Apple. Об этом разгласил информацию один из разработчиков, я теперь думаю, что не появится. Потому что, ну, собственно, он сказал, где будет, чем будет пытаться пропагандировать Трамп, ну, соответственно, это ему возможность не дадут. А по идее, это вот сегодня ночью должно состояться по американскому календарю, посмотрим. Я напомню, что Трампа удалили из интернета. Более того, он пару раз пытался то купить какие-то сервисы, то построить, и они все тоже подвергались такой эффективной либеральной цензуре, да, и удалению из интернета в прямом смысле. Дмитрий Анатольевич Медведев, успешный спикер вчерашнего и сегодняшнего дня по основной теме, продолжает заниматься и своим направлением, я напомню, да, его назначение по поводу коррупции. Комиссию Совета Безопасности он по миграционной политике возглавил 10 февраля. И тогда заявил, что там есть ряд проблем, что приток мигрантов вырос на треть, что диаспоры от 1 до 5 миллионов человек и так далее. Вот он сегодня считает, что необходимо усилить борьбу с нелегальной миграцией и криминалом. Сказал, что власти получают большое количество жалоб от граждан в устных, письменных, видимо, вариантах и... В социальных сетях также. И он также сказал, с чем надо бороться. В России процветает теневой бизнес среди мигрантов. Подделывают массово документы, оформляют фиктивные справки и прочее, да. И существует обширный теневой рынок нелегальных миграционных услуг. Налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой на учет мигрантов, регистрацией по месту проживания. И за 21 год через такую поддельную регистрацию оформили почти 500 000 иностранцев, и это только вершина айсберга. Что я могу сказать? Мою позицию, вы знаете, она очень предельно простая. Я считаю, что Дмитрий Анатольевич, вот если ему поручили направление, что он, ну, может в этом разобраться и что-то сделать. Вот, но вот ко всем этим сообщениям про 500 000, про 16 000, еще про какие-то истории, я считаю, что тот итог может быть один, если не погружаться там в дебри морально-нравственных акцентов на этой теме. Хорошо это, плохо, да кто вместо них работать будет, да на стройку никто не идет, москвичи зажрались, сдают бабки на хаты, работа им не нужна. Вот если это все в стране оставить, история очень простая. Есть правонарушения, установлены соучастники, виновные и преступники. Одних наказать, административка, уголовка, штрафы, 40, этап на север, 40 огромные, кого не взять, у всех указ, а остальных, после того, как они взглянут в глаза зеленые, отдепортировать, поскольку документы получены на преступных основаниях. Одних выдурить за взятку, других сажать за взятку. Да, логично, согласен. Депортация. Вот, ну не знаю, да, я почему это проговариваю, потому что последим, какие-то решения должны начаться, посмотрим, в какую область они будут. А чем без Медведева занимались соответствующие службы? Без Медведева не было этой комиссии при Совбезе. Я думаю, что он здесь как раз такое межведомственное взаимодействие обеспечивает, и межведомственное же наказание и контроль. Пусть Трамп создает Трамп-бук. Меня всегда забавляло, когда метеорологи в своих прогнозах погоды говорят на улицах минус один, по ощущениям минус 10. Объявление в рубрике знакомств. Размер 7 сантиметров, по ощущениям 25. Так, значит, сегодня ведущий ток-шоу на Первом канале заявил: мы всегда, в отличие от США и Израиль, наверное, он имел в виду, но этого не сказал, дорожили жизнью своих людей. Не понимаю, чего вы меня спрашиваете. Можете как-то переформулировать? Почему Трамп на «Одноклассники» не идет? Я думаю, что он русским языком не владеет, а там будет в одиночестве он в «Одноклассниках». Я, честно говоря, не знаю, почему он не идет в ТикТок. Это, мне кажется, для него прям самая хорошая история. Китайский сервис, вряд ли он там забанен, да. Записывал бы свои ролики эмоционально. Нормально бы расходилось. Вот, значит, джекпот. Самый точный прогноз на ближайшие дни. Вот я не знаю, является ли человек синоптиком, но тем не менее, посмотрите. Будет либо тепло, либо холодно, либо солнечно, либо пасмурно, но в любом случае через неделю будет март. Все, точка. Значит, из тем близких, так сказать, к основной теме, которую мы так или иначе подбираемся, я думаю, что все вчера провели вечер просмотром или прослушиванием, да, обращения президента. Вот, сегодня пошли заявления, комментарии и так далее. Вот, значит, он сказал, Путин сегодня сказал, что предположение о том, что Россия пытается восстановить себя в границах Российской империи, является спекуляцией. Вот, и что мы видим и предвидели спекуляции на эту тему, на тему, что границы собираются восстановить империю в имперских же границах, это абсолютно не соответствует действительности. Вот, Россия признала все новые геополитические реакции и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве. Даже в острых, очень острых ситуациях, когда, которые являются, скажем, Нагорно-Карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств. Так, вчера обсуждал решение о признании ДНР и ЛНР с чехами. Они все как один говорят про Мюнхенский договор 1938 года. У них это так позиционируется. Ну, говорят и говорят, какая разница. Нам-то что, собственно, за дело. Григорий пишет, что Трамп забанен в ТикТок. Я, честно говоря, не знал. Много достаточно свежих новостей по поводу Северного потока-2. И, видимо, вот какие-то контуры ближайших санкций вырисовываться начинают. Хотя вот я слушал с удовольствием эфир Юрия Будкина с его гостями. Они говорили о санкциях легких. Там, я не помню, какое они слово употребили, их называя. Ну, какие-то, в общем, легкие санкции. Ну, вот что я думаю по этому вопросу и что я читаю и слышу. Значит, Дмитрий Анатольевич Медведев уже сегодня упомянутый единожды и говорит, что остановка сертификации Северного потока-2 приведет к тому, что в скором времени биржевая цена на газ в Европе поднимется до 2000 евро. А почему он так говорит? Потому что канцлер ФРГ поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». И Дмитрий Анатольевич говорит ему: добро пожаловать в новый мир, в котором европейцы скоро будут платить по 2000 за 1000 кубов. Значит, поприветствовали это решение Борис Джонсон и Псаки. Ну, в общем, я думаю, что уже кто-то выразил еще поддержку приостановки сертификации. Ну, посмотрим. Посмотрим. Но вот я думаю, что так или иначе, несмотря на то, что говорили, что нет, по энергетическому контуру не будет никаких действий. Ну, я надеюсь, что ненадолго. Потому что прагматичный Дмитрий Анатольевич тут прав в целом. Значит, ну что, прежде чем мы перечислим все произошедшие обстоятельства за вчерашний день и вчерашний вечер, все комментарии, все заявления, всех хуситов, все совбезы ООН, все вот эти вещи, мы проговорим с вами. Может, кто-то что-то хочет сразу по-горячему, там, по вчерашним эмоциям, по сегодняшним. Что-то сказать, если есть такое желание, телефон прямого эфира, если вы вдруг не знали, 8495-7373-948. Но вы его знали, судя по тому, что звонки сразу же есть. Говорите.
Да, здравствуйте. Знаете, небольшое такое замечание. У нас в 21 году был поставлен рекорд по выводу капитала из России. По-моему, около 80 миллиардов.
А это вы кому замечание делаете? Мне?
Да не, всем это. Вот это к санкциям вопрос. На вывод капитала санкции не влияют. Абсолютно. То есть деньги не замораживаются там, спокойно их сюда подпринимают. Кто их отсюда выводит, тоже для меня непонятно. Чьи это деньги, не ясно. Но санкции на вывод...
А как вы, то чисто теоретически, как вы думаете, как это должно работать?
Что?
Ну вот то, о чем вы говорите.
Ну, вот, если,
вот условно,
смотрите,
вы коррупционер.
Если настоящие санкции, смотрите, если настоящие санкции и замораживаются счета, деньги отсюда нельзя вывести.
Чьи счета?
Не принимают. Ну, наши, российские, в американских банках.
То есть всех российских граждан надо заморозить
счета. Не российских граждан. Ну, какие? Вы думаете, это граждан деньги? Это же не физлиц деньги.
Я думаю, что у них паспорта-то есть все-таки у этих людей. Почему это юридические лица?
Я думаю, что это офшоры. Ну как, ну почему? Ну,
а если офшор, тогда они не российские, извините. Тогда о чем вы говорите?
Деньги-то чьи из России выводятся?
Так скажите, как решить-то надо? Возмущение, я уж понял, замечание, но Силанова передам при встрече.
Да нет, при чем тут это? Все это, нет никаких санкций.
В смысле нет санкций?
Деньги можно отсюда выводить, нет.
Так выводите, санкций. Кто вам мешает, я не очень понимаю, что вы хотите мне сказать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, вы знаете, здесь хотел бы только заметить, что решение... Все-таки вот это 8 лет шизофрении закончилось, и это очень правильное решение. И дальше, видимо, так сказать, из гуманитарной точки зрения по Донбассу. И здесь все-таки Медведев прав. Я думаю, что дальше это все будет, наоборот, деэскалироваться, и вот эта вся напряженность уменьшаться. Запад не...
Вы знаете, я, конечно, согласен с вами и с Медведевым, имеем эмоциональную оценку только всего. Мне кажется, что пока оно деэскалируется до каких-то понятных нам с вами четких, внятных обстоятельств, мы с вами рискуем не один инфаркт получить на нервах этих, потому что это же ситуация политически настолько... напряжена, да, что я даже не знаю, с чем сравнить. Спасибо за ваше мнение. Я думаю, что мы, конечно же, это все сегодня будем обсуждать, потому что это основная тема и долго еще будет такой. Вот, но сейчас у нас новости. Давайте послушаем, что еще произошло и по этой теме, и по другим в городе, стране и мире.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
17.35 в Москве. Вот сейчас, помимо новостей, обсудили, что вчера же день состоял из таких значимых событий. Это и трансляция Совета Безопасности с выступлением многих больших руководителей России. И потом непосредственно обращение президента, и потом подписание. Да, вот весь день телевизором можно было со смыслом смотреть, а не вот это вот все. Итак, я думаю, что я буду какие-то факты, события, трактовочки вам сообщать по ходу, да, по ходу пьесы. Ну, давайте начнем диалог. В диалоге у нас, во-первых, да, и конкретизируется тема сама на тему того, что интересно, неинтересно. Ну вот, и, собственно, мы поймем, куда мы движемся и что дальше. По нашему мнению. 8495-7373-948. Звоните. Значит, Джекпот пишет. Хочу сказать по-горячему, как похорошела Москва при Собянине. А что все-таки с Лукашенко, спрашивает Андрей. А Лукашенко не стал признать. То есть не то, что не он не стал признавать. И даже, по-моему, не Макей. А, по-моему, была такая заметочка, сообщение. Вот Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Нагорный Карабах, хуситы. Никто же даже не вспомнит, какие хуситы есть. Сказали, поддержали, скажем так. Множество там стран понятной ориентации, да, сказало иначе. Значит, МИД Белоруссии заявил, с уважением относится к решению России признать Донецкую и Луганскую народную республику. Вот. Но ничего больше не сказали. Вот. Не признали. Да, просто с уважением отнеслись. Вот. Китай. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна. Следует уважать законные интересы безопасности любой страны и соблюдать цели и принципы устава ООН. Развитие украинского вопроса до сих пор тесно связано с задержкой эффективной реализации Минских соглашений. Китай будет продолжать контактировать со всеми сторонами по существу дела. Ситуация в Украине ухудшается. Китай еще раз призывает все стороны проявлять сдержанность, важность реализации принципа неделимости безопасности. Это важно. Облегчить ситуацию и разрешить разногласия путем диалога и переговоров. Очень по-китайски сказано, но вот это неделимость безопасности, это понятно. Понятно, что они имеют в виду. По Беларуси непонятно, что они имеют в виду. Где наше признание? Где твоя конституция? Мы знаем, где наше признание? Признание Крыма и Донецка и Луганска. Давай. Это было эмоциональное отступление. Можно считать это моим личным обращением к Александру Григорьевичу Лукашенко. Ну, несколько, что называется, таким простецким скабрезным. Казахстан. Нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла такое решение. Понятно, что отсутствуют договоренности между Западом и Россией по системе безопасности. Участники нормандского формата не достигли взаимопонимания по пути реализации Минских соглашений. И мы в ближайшие часы на заседании Совета Безопасности Казахстана официально примем позицию. Она пока находится в разработке. Вот Казахстан, да, я понимаю. Это, ну, то есть ситуация понятна. Мы еще думаем. Мы еще думаем, на ответ не уклоняемся. Ответ до вас обязательно доведем. Расскажем, о чем мы договорились. С Китаем тоже понятно. Но вот с МИДом Беларуси непонятно. Это я отвечаю на вопрос Андрея А. Значит, у меня вопрос. Вот все говорят, что мы окружили себя врагами. И что Франция очень любит Польшу или Испания... А что, Франция очень любит Польшу? Или Испания очень любит Грецию? Нет. Нет, конечно. Ну, это, знаете, такая фигура речи, да, там. Неужели непонятно? Белоруссия для нас шанс хоть как-то обойти санкции, поэтому Лукашенко не признает. Это договоренность. Это чушь. Это чушь по обоим направлениям. Не поэтому Лукашенко не признает. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот это признание, оно сейчас во многом показывает истинные позиции многих стран. И то, что Запад так мягко его принял, как это ни странно, показывает то, что, в принципе, это, ну, мы имели на это право. Другое дело, что вели мы себя не совсем последовательно. То есть мы даже сейчас говорим о перевороте на Украине, при этом признали Порошенко. Во времена президентства Порошенко мы с ним встречались...
Ну, он объяснил же вчера.
Нет, я просто вот говорю, вот наши непосредственно в чем. Во времена президентства Порошенко мы с ним встречались, ручкались, все было хорошо. Во времена президента Зеленского ни разу с ним не встречались, никто с ним не разговаривал. При этом, как бы, даже когда Минские соглашения были заключены, санкций за то, что если они не будут выполнены, никаких не было прописано. Ну, то есть никаких ультиматумов не было. Хотя Украина...
Давайте к выводам. Я на эту тему...
15-й год кончился. Ну, подождите секунду. А Украина тогда говорила, что Минские соглашения...
Нет, давайте все-таки будем как-то последовательно... Мы уже вот этот объем весь слышали, да? Я вам историю Минских соглашений могу рассказывать, я не знаю, час лекцию, да, поскольку я там с участниками вот этих подписаний всех и встреч, да, и закулисных встреч, которые в том числе там и в Женеве происходили. Я вот вам могу час рассказывать. Но мы обсуждаем существующее положение, сущпол, знаете, как говорят, и пытаемся прогнозировать, что дальше. А в 15-й год лезть, я вам говорю, я вечность могу об этом рассказывать, поскольку, в отличие от вас, я был и там, и сям, и общался с теми, и теми. Гурген, здрасте, рад вас слышать.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, вот есть такая у России удивительная, по крайней мере, может быть, она есть, а может быть, сама Россия хочет это либо скрыть, либо наоборот на этом зафиксировать внимание, а именно всеобщая любовь и дружба. Поразительно, эти два удивительно эмоциональных, интимных человеческих свойства, но мне кажется, очень сложно любить того человека, который не любит сам себя. Вы послушайте русскую интеллигенцию, я имею в виду реально носители русского языка как родного, значит, это сплошно, а это наша русская лень, а это наша русская безалаберность, а это наш русский воздух, боже мой.
А это наш русский сплин, например, еще.
И да, совершенно верно. А вы понимаете, это же очень странно. Вот когда человек...
Гребенщиков, которого вы как-то упоминали, написал нам про нашу древнерусскую тоску еще.
Как там, турки строят мою жизнь Святой России за полчаса? Ну, немножко сарказма. Хорошего сарказма. Я очень уважаю Бориса Борисовича, он чудесен, и он, видимо, интересен. Но послушайте, Александр, я хотел к вашему вниманию привести некий пример. Значит, Исламская Республика Иран, она стала таковой после Кешвазе Шаханшахье Иронда, Иранского королевства, в 79-м году. Иран – это страна с 5000-летней историей. Внимание, и тут являются совершенно невероятные паттерны с Запада, значит, люди и носители идеологии, которая должна осчастливить Иран, не так ли? Значит, а также Афганистан, который ничем не хуже, и вообще удивительная, единственная страна в мире, которую никогда и никому не удавалось победить. Да? Вдруг вторгается некий неофит, скажем так, адепт чего-то совершенно нового, я имею в виду Соединенные Штаты, со своей демократикой на прокат, со своих всех под одну гребенку. Знаете, мне кажется, это ужасно, что Штаты позволили себе с молчаливого согласия, например, нашей страны, да, изображать таких парантов. Понимаете, таких, ну, не, конечно, не нянечек в детском саду, но где-то недалеко от этого, да? Значит, своя система демократии. Но смотри, знаете, как прическа с длинной челкой. Самый раз для пацана, сказали одному русскому рокеру и обрили его наголо, что тот счастливым не стал. Как и Штаты, да? Почему-то они считают, что они сели, и они будут сейчас судить весь мир, накладывать свои санкции. Знаете, я потрясен Владимиром Владимировичем Путиным, удивительным мыслителем в этом отношении, который довел мысль до конца. Он сказал, если я не ошибаюсь, я могу здесь иметь в виду и Лаврова, который высказался в том же ключе, но сказал он совершенно великолепно. Так, санкции? Ну, давайте побыстрее вводите все ваши санкции. Это был эмоциональный момент у президента. Совершенно реально эмоциональный. Но до такой степени Штаты, казалось бы, тупы, как сказала Маргарита Симоньян, да, тоже находясь в состоянии некого легкого аффекта, да, от того, что Штаты не слышат, так сказать, в глаза Божья роса, да, то, что мы имеем в виду. И они отрицают очевидное, абсолютно.
Знаете, мне кажется, вот мы их почему-то зачисляем... Там то в дурно воспитанных, то в дурно образованных, это решительно неправда. Потому что, мне кажется, это и есть лицо англосаксонской дипломатии в ее классическом вот виде. В классическом. Отрицать очевидное, да, противоречить, ну, соответственно, фактам. И нести, да, ну, то есть намеренно, да, соответственно, как-то...
Это некая прокрустова ложа, в которой умещался прокруст, но не умещался больше никто. Это понятно. Лишь те, которые меньше прокруста. Ну, мы будем сильно удивлены, если, например, Кампучия или Таиланд будут получать Соединенные Штаты с некой такой позиции древней культуры, кое-что тоже обладают. А также Великий Китай, что самое поразительное, с более чем миллиардным населением плюс более чем 5000-летней историей.
Мне хочется в ответ вам вот на ваше сравнение, да, ну, во-первых, вспомнить Рим, а также Персию, которая столкнулась с непреодолимыми историческими вопросами, да? Вспомните из «Экклезиаста». Род приходит и род уходит, а земля же пребывает вовеки. Мне кажется, это неизбежность. Когда приходят штаты, после штатов придет еще кто-то, да, ну...
Что касается Коэлета, это на иврите название «Экклезиаста», вы абсолютно правы, я с вами согласен. Есть еще более характерная вещь. Обратите внимание, у англиканцев в их Библии используется поразительная вещь. «Земля была безвидна и пуста». Значит, это выражение переводится не иначе с ивритского, как «тоу ва воу». И если вы скажете англосаксу, который в принципе не знает иврит, да, если вы скажете «the land was toe ва воу», он воспоминает прекрасно, потому что на их языке это безвидно и пусто. Но штаты считают, что вот такой же непереводимой и ультрауниверсальной вещью является их моделька демократии. Спасибо.
Спасибо большое, спасибо. Вот всегда приятно с вами говорить, хотя я часто, да, по существу не согласен. Модель штатов, которую они несут, да, на крыльях крылатых ракет, как в Советском Союзе говорили, она тоже претерпевает изменения в динамике, это видно. Но вспомните, несли ли штаты раньше, лет 25 назад, новые ценности меньшинства, а сейчас несут. И сейчас не только это на там, крыльях ракет. Убер-анархист на связи, здрасте. Слушаю вас. Вытащите телефон из кармана.
Да, добрый день.
Да, здрасте. Слышно плохо. Такое ощущение, либо ветер задувает, либо...
Да, да, я сейчас куда-нибудь дальше зайду. Смотрите, Александр, я рад, что русский народ приветствует второй день радостное решение партии и правительства. Все восторгаются, все счастливы. Но, знаете, русский народ, он одну вещь чтит и любит. Это правда. И когда наш президент неделю назад говорит, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, о Минских соглашениях, а через неделю ими подтирается, это видит русский народ.
А вы русский народ или нет?
Я да.
То есть вы от имени народа сейчас?
К сожалению, да.
Я, например, не считаю, что кто-то чем-то подтерся, честно говоря. Да, я вроде как тоже из русского народа. И себя не отделяю от него.
Александр, не хочу напоминать ваши эфиры, но неделю назад вы считали, что если мы примем, признаем ЛНР и ДНР, это будет по сути нарушение Минских соглашений.
Ну, я сказал не так немного, но вы по сути, по существу правы, да, я тогда и считаю. Я считаю, что у Минских соглашений гигантские проблемы. Если их удастся сохранить, я, честно говоря, не знаю как.
Да, и эти Минские соглашения придумали мы. И мы их придумали, чтобы...
А вы как русский народ или как кто их придумали?
Нет, их придумал Владимир Владимирович. Но просто когда мы помочились на суть... Тут не важна буква.
Я не знаю, зачем вы мочились на Минских соглашениях, честно говоря. Да, ну, во-первых, не Путин их придумал. Состав тех, кто их придумал, можете посмотреть. В Википедии даже есть сам документ, его скан. Вот. Во-вторых, ну, как-то не очень, да, последовательно с вашей стороны не замечать 8 лет блокирования просто работы в Минской группе со стороны одной державы, которой вы, видно, как русский человек, относитесь особым образом, да, и, соответственно, то, что решение, связанное с жизнями людей под обстрелами, да, вы как-то, соответственно, оцениваете странненько. Я очень пытаюсь корректно сказать, правда, но мне это очень сложно. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, вы знаете, если вот коротко, мне кажется, что все-таки в заявлении, в коротком заявлении белорусского МИДа есть определенная комплементарность по отношению к шагу России, да, сделанному Россией. А может быть, уже и сегодня вечером, может быть, завтра Лукашенко сделает отдельное заявление. А, ну, в более глобальном плане, вот посмотрите, для Европы в целом выгодно вот это решение России, потому что вот с 8-го года на Кавказе, Южной Осетии, с августа 8-го года тишина и мир. То же самое теперь будет на юго-востоке Украины. это же Восточная Европа, тоже будет тишина и мир.
Будем надеяться, но, честно говоря, какие-то у меня сомнения, что вот тишина и мир придут вот так.
Да, тут проблема в ВСУ и вот эти нацбаты, пресловутые ВСУ украинские. Если они действительно полезут на рожон, то, может быть, придется доходить до границ, да, областей Донецкой и Луганской. И
это, кстати, сейчас самый интересный вопрос. Захара уже ответила на него, да, за всех. Она сказала, что этот вопрос обсуждается в будущем, да, она его в будущее отправила. Но это же всех волнует, потому что там содержится очень простая история. Если мы признаем в тех границах, которые, ну, в границах областей, грубо говоря, да, вот, это одна песня. Это значит, что пол Донецкой республики захвачено ВСУ. И, соответственно, Донецкая Народная Республика может обратиться к нам, к нашим вооруженным силам, ну, дальше понятно, да. Или вторая история, мы их признаем все-таки в тех границах, в которых они находятся фактически сейчас. И вот это вопрос. И Захарова отправила его в будущее, это интересно, да.
А дальше это будет все-таки зависеть от действий украинских ВСУ. Это ближайшие, наверное, недели покажут. Алло.
Да, я понял вашу позицию, раздумываю над ней. Вот что-то мне кажется, что не покажут в ближайшие недели. Ничего не покажут. Это надолго история, это надолго. Хотя я вот сегодня специально перед эфиром, да, ну и там в порядке комментирования, потому что с многими коллегами пришлось сегодня пообщаться на эту и схожие темы. Еще со многими не смог, ну, там, по ряду причин пообщаться. Вот, но, тем не менее, да, это только начало. Это первый шаг. Мы говорим об исторических свершениях, и они есть, это правда. Но как будет развиваться ситуация, вопрос, с какой интенсивностью, я не знаю. Посмотрите внимательно на заявление американцев, обращаю ваше внимание, да. Помимо всех этих историй про Совбез, про там санкции против ДНР и ЛНР, встречи не отменены. Мы из дипломатического процесса, несмотря на все вот эти проклятия в наш адрес, да, ну, проклятия-то я их так называю, мы в дипломатическом процессе остаемся. Давайте с вами пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Ну, хотелось бы, конечно, там не несколько секунд, а немножко дольше пообщаться, да. И есть что сказать. Вот я вчера очень внимательно слушал всю речь обращения президента. Хочу сказать, что, например, одна из мыслей, которая была пронизана, да, это то, что Украина – это часть России. И, собственно говоря, все это искусственно было создано, что это якобы другое государство. Вот. Из этого надо делать, как бы, понимать, что будет дальше. И нам на радость, хочу сказать, а не тем, кто звонит и говорят, что они там чем-то подтерлись, там куда-то помочились. В общем, я бы их забанил за такие высказывания на вашем месте.
Калибром вот. С дивана, я помню, да.
Вот, ну вот, буквально вот недавно звонил, так сказать. Вот лучше бы звонило больше таких людей, как Гургента, из которых приятно послушать.
Ну, вот. Гургента бриллиант, украшение нашего эфира, бриллиант. Спасибо. Спамбокс пишет, как вы будете работать без японской техники на радио? Япония запретила поставку компонентов и технологий. Звук станет китайским? Ну, во-первых, если надо будет, то станет китайским. А во-вторых, отвечу вам просто. Будем работать на трофейном. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Опа. Вот видите, первая жертва имплементации Минских соглашений, да, в психическом смысле. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, добрый вечер, Тимур, Москва.
Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте. Я думаю, что ничего глобально страшного не произойдет после этого признания. Мне кажется, что слили украинские кураторы Украину. И мне кажется, что на месте Зеленского надо просто пулю себе в лоб пустить, и все.
Да от него же не очень много зависит-то. Но вот он импровизировал про Будапештский меморандум, что называется, по старым методичкам порошенковским. Да, импровизировался. Не понимает же,
вот
что
абсолютно творит. Абсолютно с вами согласен. Его разыграли просто как мальчика. У мирового сообщества гораздо более глобальные цели, задачи и так далее. им пожертвовали, принесли его, просто скинули его, как я не знаю, там, Джокер.
Да вы знаете, какой вопрос? Вот тут, если эмоциональную оценочку в сторону отставить, да, и, соответственно, перестать вот этими всеми словами жонглировать, клоун, там, комик, мальчик, смотрите, ну, он худо-бедно президент, да, другой вопрос, что само президентство и сам институт власти в этой стране, ну, на Украине, я имею в виду, вот он такой. Не вина его, не заслуга, это его беда, да, как в фильме Бакенбарда, да, там цитату, вы же вспомните. И что с этим делать, я не знаю. Я не знаю, что вообще, какие у него возможности есть, да. С одной стороны, ну, наверное, стоило как-то начать разговор напрямую, и, возможно, для него бы наступили последствия от тех самых товарищей из Вашингтона. Ну, возможно, удалось что-то сделать. Ну, а получилось то, что получилось. Впрочем, я думаю, что ничего с ним в ближайшие дни не случится, в и месяцы. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, спасибо. Ну что, я думаю, что ничего не закончилось. Мы не понимаем, где проходят границы, и Мариуполь-то наш, а там дальше воду нужно в Крым. Ведь они выше...
Не, мы говорим, как мы хотим, а не как оно есть и как будет.
Так, оно так и будет. Одесса наш, а Николаев... Путин все время говорит, что закрыли верфи, а нам авианосцы нет, некуда. Утонул последний плавучий док вместе с Петром Великим.
Там, ну да, и, только и Львов польский, я помню. Да. Но это же все-таки тоже фантазия. Это же тоже фантазия. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Евгений.
Здрасте.
Вот уже упомянули Японию с электроникой. Да, вот интересно, сейчас, наверное, Япония начнет какие-то тоже прокачивать известнейшую свою старинную тему по территориальным претензиям.
Да, наверное, начнет. Но только в чем вопрос? Как бы, что это дает? Ну, вот я считаю, что все... Та цена, да, там огромная цена, как либералы говорят, которую мы за это заплатим, она не так уж и велика. Нефть и газ по цене говорят, что Путин прав. И вот как бы это достаточно наглядное подтверждение. Лимузин, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну, я уверен, что Зеленский, бедолага, сам не рад, что вообще стал президентом, что вообще он впутался в эту историю. Но есть вариант, что, наверное, его никто и не спрашивал, собственно.
Вообще, не, ну, конечно, не так. Конечно, спрашивали. Конечно, он хотел. Конечно, это уникальный шанс. Конечно, понятно. Это для него там мечта, предел амбиций. Но вот получилось, как получилось.
Тщеславие может выйти боком очень серьезно для человека и гражданина, да? Опять же, мы находимся, как обычно, в таком периоде времени, когда у нас великое прошлое и на горизонте великое будущее. Горизонт, как известно, он такое имеет свойство, что к нему как ни приближайся, а он все где-то. Поэтому будем посмотреть, как называется, что называется, но... Слава богу, что вообще какая-то вот эта вот ситуация больная, вот этот нарыв, он как-то с места сдвинулся. Да, будут, наверное, санкции против кого-то там определенно. Я уверен, что просто гражданина вот эти санкции, ну, коснутся, если, ну, так, не сильно.
Да коснутся в любом случае, да. То есть, ну, да. Хочется, чтобы они были какими-то слабенькими, но какие-то будут, так или иначе, как ощутим на своей шкуре. Ну, какой-нибудь там условный пармезан теперь с другого бока пропадет. Не знаю, что будет.
Не пармезаном единым мы живы, как бы, да, хочется, что... Я-то всегда выступал и выступаю за то, что пора уже самим развиваться, чтобы не зависеть, так сказать,
от... Это мне известно, да.
Но никак что-то пока, к сожалению. Пока что мы зависим вот от тех ребят, которые нам поставляют те же самые семена. Ну, как странно.
Спасибо. Вынужден уходить на новости, но еще пообщаемся, конечно. Давайте послушаем, что там нового.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, вторник, 22 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И, как я сегодня вам уже говорил, мы тоже вот вокруг основной темы дня, да, темы недели, да, наверное, и темы этого года все с вами общаемся. И у нас сегодня гость, это Артем Павлович Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, депутат Госдумы, соответственно, у которого есть и личные, скажем так, ощущения, да, и эмоции, и профессиональное участие. Я имею в виду ситуацию с беженцами. та ситуация, которая вызвала у нас в эфире достаточно острую полемику здесь, да не только у нас, да, это вообще в целом в обществе российском воспринято единодушно, да, был опубликован опрос в ЦИОМа, да, посмотрите, он доступен. 78% наших граждан высказались в поддержку помощи жителям Луганска и Донецка, да, которые отправились в эвакуацию в том или ином виде. И вот я об этом хотел поговорить, потому что тоже много толков, кривотолков. Я видел какие-то скриншоты из соцсетей, где боты обсуждают, как россияне ненавидят беженцев, да, там, и не хотят им что-то там предоставлять, тут же расследование, откуда эти боты взялись. В общем, шума информационного много, давайте по фактуре поговорим, что же там на самом деле. Вот Артем Павлович оттуда вернулся недавно, я так полагаю, сегодня же, да?
Да, сегодня утром.
Вот, и вы там были с воскресенья, насколько я понимаю.
С воскресенья прилетел вместе с руководителем Российского Красного Креста, с Павлом Савчуком. Команда наша там была с самого начала, с первых дней Ростовска, и вместе с ребятами Ассоциации волонтерских центров вылетел в воскресенье, чтобы организовать работу.
Давайте тогда я задам несколько вопросов, начнем, что называется, с мифов, да, это самое интересное, потому что вокруг простой ситуации уже очень много мифов. Миф первый. Никто не хотел никуда уезжать, всех заставляли силой. Вы этих людей видели живьем, это так?
Я их видел, я с ними общался, конечно, это не так. Знаете, ну, 8 лет идет конфликт, понятно, что стреляют не каждый день, но стреляют, бывало такое, что стреляют, да, там из-за крупнокалиберных орудий, и я общаюсь с пожилыми людьми, у них даже между собой был небольшой такой семейный, да, конфликт, когда бабушка говорит, я устала жить в подвале полтора года, а дед говорит, ну, это же был наш дом. Ну, то есть, как бы, да, одно, с одной стороны, их можно понять, да, бросать свой дом всегда тяжело, но с другой стороны, люди живут в подвале, да, и она его уговорила туда поехать, да, там, когда, ну, у тебя маленькие дети, и понятное дело, что ты, ну, не хочешь, чтобы они жили в такой обстановке, ты хочешь им мира над головой, ты хочешь, чтобы они воспитывались в психологическом нормальном состоянии. Но этого не происходит на Донбассе уже много лет. Поэтому, как только такая возможность появилась, и главы республик обратились к своему населению, выезжайте, местные ростовские власти, государство, наш президент предложил, соответственно, да, там их принять. Люди пошли. Люди пошли, я вам должен сказать, вот организованных гораздо меньше, чем неорганизованных. 100 тысяч, вот сейчас последние данные МЧС, 100 тысяч человек уже перешло границу. Из них в пунктах временного размещения меньше половины. Остальные едут сами на своих машинах, как-то пытаются добраться на попутках, чтобы осесть у родственников, у знакомых. То есть их никто никуда там не вывозит. Вывозят только тех, кто, у кого нет возможности добраться самостоятельно.
Вопрос второй, ну, вернее, миф второй. Условий никаких нет, люди в автобусах в чистом поле, и, собственно, им никто помочь не может. Стакан чая на 100 человек – это максимум, что им дали за вот там первые-вторые сутки. Насколько это миф?
Ну, все, кто так говорит, нужно просто приехать и посмотреть туда, да?
Эти люди говорят из редакции, которые находятся даже не в России.
Далеко, но мы им готовы купить билеты. Мы им готовы купить
билеты. Ну, зачем? Зачем? Можно же написать просто так, да?
Смотрите, фотографий много, пунктов размещения, если брать, например, Ростовскую область, сейчас там 198, да, где они располагаются? Сначала были задействованы все санатории, детские лагеря, то есть куда можно поселить массово людей. Потом пошли, да, там, общежития университетов, школ, детские садики, и уже там третьи истории идут.
Санатории, говорили, да?
Какие? Ну, вот это в первой части, да, крупные. А в третьей это какие-то частные уже дома, куда там, ну, семью одну кто-то может взять. Очень много, кстати, людей, значит, заявились о том, что готовы принять себе одного, двух человек, там, или там семью с детьми. Так вот, в зависимости от масштаба, соответственно, да, там разные условия. Понятно, что когда ну, вот какой-то там экстренно поток беженцев там в первый день, там второй день, он был большой, и расселяли сначала туда, где, значит, есть кровати, значит, да, там душевые, туалеты, ну, то есть вот санатории и так далее, и там все обеспечено с точки зрения питания. Это очень важно, кстати, говорить, что никто, например, не жадничает с точки зрения финансирования этой истории, там, питания, например, да, вот люди спрашивают, что они едят. Там налажена главами администрации торбы, что им придет компенсация с федерального бюджета. Они понимают, что деньги, которые они сейчас тратят на беженцев, федерация им вернет, поэтому налажена работа с местными кулинарными колледжами, столовыми и так далее, которые туда ее привозят.
Я читал много историй, что вот как только это началось, то есть когда приехали первые там автобусы, люди сами, даже в таких вот небольших городах, как Таганрог, там, ну, еще там, даже маленьких городков Ростовской области, люди сами понесли, кто пирожки, кто еще что-то, да?
И несут, и
кто
продолжают нести. Вот буквально мы вчера собирали, когда ребята из региональных отделений крупных НКО в Ростовской области, женщина говорит: Артем, переговорите с РЖД, чтобы беженцы, которые на вокзале ждут поезда в другой регион, который едут, да, мы понимаем, что их уже больше 10 регионов, которые приняли, они говорят, там типа вот 4 часа они не кормятся, я уже хожу 3-4, там, 3-й день, ношу как раз-таки эти пирожки. Записал, переговорили с РЖД, Олег Валентинович подтвердил на оперативном штабе, что всем питанием все беженцы будут обеспечены. То есть это вот то, что вы говорите, действительно так и есть, просто на конкретно даже человека. Очень важно, что государственные мощности, которые сейчас задействованы, они дополняются мощностями общественными, вот такими людьми, как, о которых мы сейчас с вами говорим, и в широком смысле слова волонтерским движением. Вот в качестве примера, там, я был, например, в шахте. Город Шахты – это общежитие ДГТУ, которое было временно выделено под эти задачи, и там очень много детей, вообще очень много детей в целом, почти половина из тех, кто размещен, пунктов временного размещения – это дети, маленькие дети. Атмосфера, когда, ну, много детей, понятно, что если один начинает плакать, тут же это по принципу домино реветь начинают все. Это нельзя допустить, создавать туда негативную среду, поэтому волонтеры, студенты там, российских студенческих отрядов, наши ребята-волонтеры культуры – они начали закупать раскраски, сказки, игры, фильмы, включили, пришел там Рататуй, показывают мультик, сидят дети, там 8 детей, кто-то в ростовой кукле с ними танцует, я вот выкладывал там, да, в Инстаграм. То есть это очень важное дополнение, в том числе в еде, в какой-то атмосфере, которая нужна на этих пунктах временного размещения. И вот наша задача, там, моя в частности, была на этом месте в Ростовской области и сейчас в других регионах организовать эту работу по гуманитарной поддержке людей. Мы выявили потребность в следующих направлениях. Это вот волонтеры-аниматоры, да, которых проговорил, это волонтеры-психологи, очень важная история, в том числе на пунктах пограничного там перехода. Это волонтеры-педагоги, потому что им нельзя выпадать из школьной программы, и сейчас Минпросвещение прорабатывает вопрос их интеграции в школы, там, в детские сады, но пока это произойдет, в любом случае это время, да, поэтому у нас там тоже педвузы откликнулись, и сейчас там...
Вот, кстати, вопрос. Еще один миф, да, я позволю себе иногда вас перебивать,
да,
чтобы вот раздолбать такие самые очевидные глупости, да. Это все ненадолго. Это показуха на неделю, через неделю все эти там десятки, сотни тысяч человек привезут обратно.
Вот здесь не знает никто, как будет. Да? Есть два варианта развития событий. Вариант первый, на который мы все надеемся и хотим, и они надеются, что очень важно, их спрашивал, я им всем говорил, я говорю, надеюсь, что вы здесь ненадолго, в том смысле, что ну, вы вернетесь домой. Они говорят, мы тоже очень надеемся на это. Но это произойдет лишь тогда, когда не будет рисков для начала военных действий на территории Донецкой и Луганской народных республик. Если там сейчас будет обеспечен мир, стабильность и безопасность, которые в указе президента, да, вчера были опубликованы, и это задача в том числе, да, там, вооруженных сил, тогда люди, полагаю, начнут возвращаться домой, потому что гарантом в этом плане выступает Российская Федерация. Но если, не дай бог, там будут наоборот какие-то столкновения, то еще больше людей сюда приедет. И какой вариант будет, первый или второй, не знаем мы с вами. Это ситуация развивается каждый час.
А какие объективно сложности сейчас? Потому что, ну, очевидно, когда такое количество, всегда есть какие-то сбои, какие-то сложности в логистике, какие-то, ну, что-то еще. А вот что сейчас, ну, вот на что стоит обратить внимание, что является какими-то проблемными точками?
Ну, их несколько. Первое, это особые потребности людей. Ну, то есть понятно, что когда селят людей в пункт временного размещения, там МЧС, местные власти собирают информацию, ну, каких-то таких первоочередных моментов, да, там вода, там, не знаю, инсулин, там, да, там еще что-то, но не думают о каких-то, ну, просто не то, что не думают, нету возможности, как бы, да, в силу экстренной ситуации учитывать некие детали, что там, например, холодный пол и нужны тапочки, если ты будешь ходить по холодному полу, ты просто заболеешь, как бы, да, там, или что младенцу нужен горшок, там, элементарная вещь, вот вчера там коллега просто врывается на штаб и говорит, мне нужно срочно 20 горшков, там, вот, один из ПВРов, да, мы срочно...
А ПВР это что?
пункт временного размещения беженцев, да, там их срочно закупали. То есть, или, например, хронические заболевания. Не все сразу пожилые люди могут сказать, там, вспомнить даже элементарно, чем они болеют. Это происходит постепенно. И вот задача волонтеров, в том числе, эту информацию в ежедневном режиме мы вот до 8 вечера собираем со всех вот этих пунктов временного размещения. Все это заводится в некую CRM, то есть у нас есть база данных, где мы видим и информацию от МЧС, и информацию от волонтеров. И дальше стыкуем это с возможностями, которые у нас есть в виде гуманитарной помощи. Вы видите, что сейчас по всей стране запустился сбор гуманитарной помощи. Это и там, партия «Единая Россия» делает, общественная палата, общественные организации. Мы запустили во всех регионах штабы, мы вместе на базе Российского Красного Креста или ресурсных центров добровольчества. Эта работа идет, то есть фурами сейчас, вот буквально я сейчас до вашего эфира смотрел, там мне присылают фотографии, там сейчас разгружают две фуры, приехали детские игрушки, шоколадки, да, это тоже первоочередная история. Соответственно, собрать эти потребности, вот это главная сейчас проблема, потому что люди поступают постоянно, информация, соответственно, меняется. Второе, очень важное, это то, что касается детей, я заостряю на этом постоянно внимание, потому что, на самом деле, ну, взрослые, они как-то еще могут перетерпеть, маленькие нет. И вот там не хватает всего, и детского питания, детского постельного белья, детской одежды, развивающего, все, что может как-то отвлечь внимание, досуговые. Вот мы сейчас связались там с просвещением, например, да, попросили их отгрузить со складов какие-то, все, что у них есть, там, раскраски и прочее, кидаем клич. Какая еще есть проблема? Значит, это наладить сейчас логистику вот этой гуманитарной помощи, потому что все сейчас начнут что-то собирать в городах, приносить, например, там, скоропорт какой-то, да, там, скоропортящий продукт еще, это не надо, да, то есть вот нам очень важно...
Ну, я знаю, всегда есть еще проблема, да, поскольку, извините, немножко в сторону просто, да, для слушателя, это вот любая, это с этой проблемой сталкивается любая благотворительная организация или люди, которые хотят кому-то помочь. Потому что мы с вами, да, люди бывшие советские, да, ныне российские, благотворительность понимаем очень странно. И когда нам говорят, вот надо помочь людям, мы с вами берем, там, я не знаю, пробычкованные какие-нибудь спортивные штаны, да, старую какую-то растянутую майку, какие-то дырявые там кроссовки, которым 15 лет, и считаем, что мы кому-то этим классно поможем, да. Это вот все несем, плюс, ну, что еще, завалился там еще, я не знаю, там, килограмм сахара, да, который 3 года лежит, вот его тоже приносим и пытаемся этим кого-то облагодетельствовать. А люди, которым помощь нужна, они такие же, как мы, да.
Да.
Помочь драной футболкой и штанами с дыркой от сигареты очень сложно, да, в ситуации нужны другие вещи. Вот, но этот стереотип наш с вами обывательский, он из ситуации в ситуацию качует. Я сталкивался, когда помогали и там при наводнении, и при других историях, вот как люди привыкли вместо помойки в церковь нести, да, есть такая история, к сожалению, у нас еще. И она тут же накладывает свой отпечаток на такие ситуации. Просто хотел поговорить, что не все штуки-то востребованы, да, надо немножко так, рациональнее подходить.
Если наши слушатели хотят помочь и что-то принести в центр сбора гуманитарной помощи, надо знать, что это только новые вещи, абсолютно верно. И это, если говорить про продукты, то это продукты долгого хранения, потому что доставка может занимать несколько дней или там вообще неделю, пока наберется определенный объем. И всем рекомендую, это очень важно здесь сейчас озвучить, зайти на сайт мывместе.рф, собственно, в рамках этого проекта сейчас организована помощь по стране, и увидеть памятку, где написаны, какие потребности сейчас есть, и там же размещены контакты по каждому региону центров сбора гуманитарной помощи.
Ну, коль скоро мы с вами находимся в Москве, я себе небольшое московское добавление.
А в Москве это, кстати, Мосволонтер.
Мосволонтер, совершенно верно. На сайт можете зайти «Душевная Москва», и там есть список центров, их, по-моему, 11, они по административным округам как бы расположены. Вот, и, соответственно, каждый, кто хочет помочь, с 10 до 19 каждый день там работает штаб по сбору в МОС волонтере, вы можете принять участие. Также востребована другая помощь. Существует горячая линия, на нее можно обратиться по номеру 8 800 200 ровно 3411 и понять, как именно вы можете помочь.
Можно там, стать волонтером, да, в том числе, зайти на сайт мывместе.рф и в Москве помочь в фасовке, разгрузке, сборке, да, там, этой истории. И можно перечислить деньги на счет Российского Красного Креста. Эти реквизиты тоже есть на сайте мывместе.рф.
Вот, ну и еще ряд вопросов по ситуации. А вот как организовано? Вы же были на границе. Как переход организован? Действительно ли это отнимает много времени и усилий?
Я сам не был на границе. У нас там мой коллега сейчас, там Игорь Костюкевич, в частности, тоже депутат из нашего комитета по молодежной политике, вместе с командой молодежки УНФ. У нас за организациями распределены как раз вот эти функции, о которых я говорил. Одна из этих функций — работа на пограничных пунктах. А как организовано? Ну, слушайте, безусловно, есть очереди, но для беженцев зеленый коридор, то есть они приезжают без очередей. Мы стараемся, чтобы на пограничных пунктах у нас создавалась тоже позитивная атмосфера, и, ну, в качестве примера, вот игрушки, которые сейчас привезли, мы их будем выдавать на границе детям, если идет семья с детьми, чтобы какое-то такое впечатление, что они пришли в Российскую Федерацию, здесь их ждут, здесь их уважают и готовы о них позаботиться, да, о детях. Вот такой презент, если можно так назвать, такое внимание оказать. Что мы видим еще на границе? Что люди приходят, так как они растеряны, эмоционально, да, разволнованы, они не знают, где их родственники. То есть вчера, например, часть семьи перебралась, сегодня другая часть, они не понимают, где они расселены, они обращаются к волонтерам, и у нас такой аналог программы «Жди меня». Мы через волонтеров в пунктах временного размещения пробиваем по фамилии людей, находим родственников, их стыкуем. Вот таких кейсов было уже больше 10. То есть на пограничных таких пунктах вместе с МЧС, ну, по крайней мере, то, что знаю я, то, что вижу я в том числе, да, там, по сводкам, по фотографиям, организована работа четко, за что спасибо, да, профильным службам, структурам, ну, и мы стараемся не мешать и быть в этом плане помощи.
Скажите, а сколько ребят сейчас, сколько молодежи вовлечено вот в процесс помощи, потому что, ну, как всегда, кажется, что там кто-то по работе это делает, кого-то привезли, там, ну, условно говоря, как студентов на картошку. А на самом деле сколько ребят, как они организованы, чем конкретно они занимаются и откуда они? С каких регионов больше, с каких меньше? Много ли местных из Ростовской области? Много ли из нашей Москвы и так далее?
Смотрите, в Ростовской области на сегодняшний день у нас, ну, если можно так сказать, мобилизовано порядка 1100 добровольцев. Мы планируем добрать резерв до 2000. Этого достаточно на сегодняшний день. То есть 200 ПВРов, мы понимаем, что везде должны быть по 2 ответственных, плюс на больших ПВРов, плюс там 10, 20, 30 добровольцев. То есть это там несколько сотен человек, плюс там сотня взаимозаменяемая на разгрузке гуманитарной помощи, фасовке, сотни на пограничных пунктах, да, там десятки людей работают в штабе и там другие остальные задачи. Это местные волонтеры из совершенно разных организаций. Это очень важно, на самом деле, что здесь все объединились просто, да, и, значит, организации студенческие, и пожилые, да, там, и детские, ну, дети не участвуют, но там вожатые, например, да, там, российского движения школьников там пришли, вот они как раз волонтеры-педагоги закрывают, да, там, в том числе тему. Там очень много разных НКО. Помимо тех функций, которые я назвал, что они делают, это автоволонтеры, да, помощь в довозе, что не всегда оперативно можем, так как гуманитарки много, довозить до пунктов временного размещения. На машинах это делаем, плюс машины сейчас отправили на пограничные пункты, чтобы тех людей, которые идут с чемоданами, там есть такой километр, когда ты должен чемодан свой протащить, скажем так, сам до автобуса, да, ну, не на всех, но на некоторых пунктах есть, чтобы этого не
километр было. Там метров, наверное, 400, ну, связано нет, это с тем, я там был неоднократно, могу просто объяснить, если интересно. Там есть старый пункт пропуска, да, вот забор, остатки какие-то предыдущих этих таможенных будок, а новый построили, ну да, действительно, 400-600, наверное, метров. И вот вы про этот кусочек говорите, который надо пройти.
И ну, вот там, нельзя, чтобы машины помогали людям, соответственно, с чемоданами, сумками каким-то образом дойти. Это в том числе волонтеры-медики, которые помогают в оказании первой помощи непосредственно
медицинской. Я прошу прощения, у нас срочное включение, да?
Мы были, когда я говорю «мы», имею в виду Россию, но и ваш покорный слуга тоже был автором этих документов. И поэтому хочу это еще раз подчеркнуть. Мы были заинтересованы в реализации этого комплекса мер. Потому что это результат компромисса. Под ними, под этими документами, стояли подписи руководителей двух ранее непризнанных республик. Кстати говоря, одного из них в результате террористического акта убили. Он погиб от рук спецслужб Украины, сотрудника спецслужб Украины. Здесь вопроса нет, это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство. Но важно не это, важно то, что под ними, под этими документами стояли подписи руководителей этих республик. И мы тогда добились этого компромисса. Кстати говоря, не просто было это сделать, потому что изначально руководители этих образований и принимать участие не хотели в минских договоренностях, и ставить подпись свою не хотели. Но все-таки компромисс был найден. И это было действительно реальным движением к урегулированию мирными средствами. Все остальные годы, как вчера здесь в этом зале было сказано в ходе совещания Совета Безопасности, усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Поэтому минские договоренности, они были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями. Собственно говоря, и вчерашние события, признание этих республик продиктовано именно тем обстоятельством, что уже публично руководство Киева, руководство Украины начало заявлять о том, что не собираются выполнять этих соглашений. Не собираются выполнять. Ну что же еще здесь скажешь? И первые лица об этом публично уже заявили. Что же дальше ждать? Ждать продолжения этого издевательства над людьми, этого геноцида на почти 4 миллионов человек, которые живут на этих территориях. Ну смотреть на это просто невозможно же. Ну, вы же сами видите, что там происходит. Ну, как можно это дальше терпеть? Ну, собственно говоря, вот и все. Наши коллеги, когда мы с ними разговариваем из Европы, все говорят одно и то же, говорили одно и то же. Да, да, надо идти по этому пути, но реально они не могли заставить своих партнеров из числа сегодняшнего руководства в Киеве это сделать. Поэтому мы вынуждены были принять это решение. И в этом смысле, да, конечно, теперь Минские соглашения, их не существует. Чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований? Значит, теперь, что касается границ, значит, в каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик. К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются. И больше того, они имеют тенденцию к обострению. Но надеюсь, что так и будет в будущем. Ну и теперь границы, да, по поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну а как же, конечно, мы же подписали вчера с договорами, и в этих договорах и с Донецкой Народной Республикой, и с Луганской Народной Республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерен исполнять взятые на себя обязательства. Да, пожалуйста.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы вот сейчас перед новостями делали прямое включение с пресс-конференции президента. Он отвечает на вопросы журналистов после того, как Совет Федерации дал разрешение на использование вооруженных сил Российской Федерации за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе. Это ключевое решение. Мы не только вчера пережили исторический день, я думаю, у нас много таких дней впереди. И вот, собственно, в том фрагменте, который мы с вами послушали, пресс-конференция еще идет, я думаю, что еще будет много сказано важных ключевых вещей, завтра мы это обсудим. Вот, было сказано про границы, какие границы, да, соответственно, и как Россия воспринимает это конституционные, то есть полные границы, по территории Донецкой и Луганской областей. И, соответственно, он прокомментировал, что с применением вооруженной силы, как это возможно. Да, вот, на мой взгляд, все ответы очевидны. В любом случае, это будем обсуждать. А я напомню, что у нас с вами в студии гость Артем Павлович Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике и депутат Госдумы, который вернулся буквально сегодня из Ростовской области, где организовывал помощь беженцам. И у меня вот вопрос в продолжении нашего разговора, тоже из серии, да, таких, не то чтобы заблуждений, людям интересно, людям не понимают, как это сделать. Ведь сказано, что границу пересечет там порядка 700 тысяч. Вы говорите...
Потенциально.
Потенциально, да, может быть больше, может быть меньше.
И из расчета того, что это люди с нашим гражданством.
Эта история будет продолжаться, ну, как минимум несколько дней. А сколько дней? Потому что я вот видел какую-то оценку, но люди там подошли как-то иначе. Они считали пропускную там способность этих пунктов, Мариновка, Успенка, там их несколько, да. И вот они насчитали, что минимум 23 дня, минимум. Насколько это действительности соответствует? Насколько все, кто в первую очередь должен был покинуть, вывезен быть, а они уже выехали? Насколько еще это будет ситуация именно с пересечением границы с этим длится?
Ну, как бы это вопрос, который вначале мы обсуждали, это зависит, будут ли военные действия или нет. Все, кто необходимо было вывести в самом начале, они выехали. Это детские дома, дома престарелых, это многодетные семьи. Вот одну из таких семей мы посещали, 19 детей в которой, да. То есть самые уязвимые категории, большинство из них были вывезены. Дальше, ну, это уже люди сами принимают такое решение. 700 тысяч цифра взялась, исходя из того, что там просто граждан наших с таким, примерно с таким количеством паспортов, и потенциально они могли быть первыми, кто туда поедет. Но так как сейчас мы эти республики признали, и признали в том числе их документы, паспорта, национальную, ну, общую валюту, не думаю, что у людей есть какой-то, если опять-таки не начнутся военные действия, ну, дополнительный еще смысл покидать свои дома и ехать в страну, если у тебя здесь нет близких родственников. Если у тебя близкие родственники есть, ну, тогда это еще куда ни шло. Поэтому не знаю, сколько это будет продолжаться. У нас полстраны заявило регионов, глав субъектов о том, что они готовы их принимать. Вот, это цифра меньше, чем 600 тысяч, да, если посчитать.
Сложить все эти квоты, не квоты, как их назвать.
Ну, да, 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 поэтому здесь еще встает проблема, где этих людей расселять, принимать, да, то есть это огромная задача перед страной и нашим народом. Но я думаю, без проблем мы и с этим справимся. Просто в качестве кейсов несколько хотел бы привести примеров такого, знаете, внутреннего мужества и креативности, в том числе вот наших людей. Вот есть там проблема, что много детей, у них дни рождения, да? Ну, на праздник все это не очень похоже. И вот откликнулись ребята с проекта «Мечтай со мной», и они готовы закрыть поздравления с днем рождения всех детей-беженцев, которые находятся в пунктах временного размещения. Вот я перед вами созванивался, я спросил, я говорю, вы сотни это или тысячи? Он говорит, 2000 минимум, но сейчас, скорее всего, будет больше. Да? Там сейчас в Ростовской области детей порядка 3000 размещено с подарками, то есть с реальным каким-то историем, с логистикой до этих до непосредственно семей. Или, например, проблема трудоустройства беженцев. Они же не могут вечно
сидеть. Вот это ключевой вопрос, поскольку тоже это обсуждается, задают вопросы. Ну, вот им дали, там, выделили по 10 тысяч. Во-первых, 10 тысяч надо получить, но это отдельная история.
Это, кстати, очень быстро происходит, я видел...
Есть заблуждение, что надо стоять где-то в очереди, что...
Даже если украинский паспорт начисляют, тоже очень важно. То есть, вот, я спросил, приехали женщины, они с украинским гражданством, не с российским, и все равно получат по 10 тысяч рублей в процессе оформления прям премьер.
Ну, там с местным, наверное, все-таки с донецким, с ДНРовским.
Ну, с паспортами донецкими, но и я общался...
Украинские, да, тоже есть.
Да.
Так вот, соответственно, вопрос следующий. А где взять работу? У нас у самих работы нет. В тех же самых шахтах, город Шахты, Ростовская область, там сложно с работой. Там получка не как у вас там в Москве, да, комментарии такие были. А вот как местная администрация, как там губернаторы, да, решают, принимают решения по поводу обеспечения работы? Вообще эта занятость есть, как-то она возникает?
Ну вот я могу сказать сейчас не за губернаторов, а за, например, Российский союз сельской молодежи, наших партнеров, которые вышли с инициативой найти им работу в селах. Найти им работу в полях, в селах, там, где непосредственно точно нужны руки. И с несколькими регионами, вот Мордовия точно там в их числе, такой процесс запущен, какие-то вакансии. Это пока идет счет не на тысячи, понятное дело, да, но в качестве такой опции там этот процесс пошел. Что говорит, если говорить про губернаторов, ну, слушайте, у нас мужчин немного, их нет среди беженцев.
Ну, да, потому что они там, да, там.
Да,
они я там. Видел какие-то объявления, что...
Выезд запрещен.
С 18 до 55, да. А да, сейчас мобилизация, да.
Это правда, да, да, да. Поэтому здесь это в основном женщины или пожилые люди. Ну, если говорить про трудоустройство женщин, надо понять тоже, что им куда-то надо отдать своих детей. Опять-таки, да, это вот волонтеры-няни там, и прочие, которые могли бы их принимать. Но... Это история работы в каких-то вот пищевых, да, пищевом производстве.
То есть в любом случае эти процессы есть, да?
Они есть, о них думают, они обсуждаются, они налаживаются. Ну, четвертый день ситуации, да, понятное дело, что все предусмотреть за такой короткий срок невозможно, но включены, опять-таки, да, и государственные, там, общественные мощности. Или вот в качестве еще одного примера юридическая помощь тоже, да, много вопросов очень у людей возникает. Мы договорились, что эту историю там закроют сейчас молодежный парламент при Госдуме. Вот мои коллеги, мы их попросили, они во время ковида это делали, обработали тысячи обращений людей во время ковида, и сейчас готовы делать то же самое. Мы расклеим во всех пунктах временного размещения эту инструкцию, люди смогут звонить и обращаться. Тут тоже, к слову, звонить, да, там и про комфорт. Я прихожу, спрашиваю, как у вас здесь, нужна ли какая-то помощь. Дед говорит, мне бы радиоприемник. Радиоприемник. Через полчаса глава шахт помог, всем радиоприемники обеспечил. Я говорю, а что с Wi-Fi? Он говорит, послезавтра Ростелеком здесь проводит Wi-Fi, и мы на совещании там у губернатора попросили, чтобы такой Wi-Fi был обеспечен во всех ПВР.
Неприятный вопрос задам, но важный. Неприятный вопрос задам. Так или иначе, сейчас начнутся сборы денег. На каждом углу, на многих перекрестках, да, в интернете, в каждом там медвежьем интернет-углу будет висеть. Соответственно, как понять, вот это сбор денег действительно на помощь людям или это жулики? Есть какие-то инструкции, есть какие-то понимания? Или пока никто вообще денег для них не собирает, пока деньги не надо никуда?
Собирает много, меня отмечают в соцсетях, я вижу, эти процессы происходят. Ну, я могу порекомендовать только одно. Есть общий всероссийский сбор средств в поддержку беженцев, который мы организовали в рамках акции «Мы вместе» на базе Российского Красного Креста. Эту организацию знают все, она международная, ей 155 лет, и вся, безусловно, там отчетность. Ну, мы во время ковида работали, собственно говоря, с этой же темой и собрали миллиард. Там, по-моему, 870 миллионов рублей. Можно посмотреть каждый рубль, куда ушел на сайте там мывместе.рф. То есть здесь, если хотите отдать деньги, Российский Красный Крест. Все остальное, что касается мошенников, они всегда будут. Всегда есть. Это работа спецслужб. Эту историю вовремя находить. И...
Вот вопрос поступает. А вот лекарства можно предлагать, передавать? Как с этим? Потому
нет,
что не есть неиспользованные там.
Нет, не нужно, потому что это всегда проблемно. Это нужно списывать, это нужно обеспечивать. В общем, организационно это очень тяжело, поэтому не нужно тащить лекарства. Мы с лекарствами тоже процесс сейчас наладили, опять-таки, через Красный Крест. Мы через волонтеров собираем потребности. Вот в этих уникальных лекарствах передаем, закупаем лекарства за счет вот этого сбора средств и через центральные больницы, которые открыты в городах и в районах, передаем врачам, врачи уже передают людям. Поэтому просто нам нести лекарства не нужно.
А, о чем важном я забыл вас спросить?
Я думаю, что вот эти мифы, которые вы называли в начале, их нет. Я просто это знаю, и вот удивительно, какое количество, ну, мне казалось, тема, она же все-таки, да, ну, действительно полярная, есть те, кто за, есть те, кто против, вот в течение всех этих 8 лет был в отношении украинского, внутри украинского конфликта, но вот я сам делал опросы там в соцсетях у себя и просто спрашивал людей, в части поддержки людей с Донбасса, Донецкой и Луганской Народной Республики, у нас в обществе единение есть. Безусловно, есть те, кто не поддерживает в силу того, что доллар подорожает, экономические санкции будут, там еще что-то, да. Но мы должны понимать, что это люди наши, которые говорят на русском языке, с российскими паспортами, наши граждане, у которых семьи живут здесь, там, в Москве, в Казани, не знаю, в Рязани, да, там, в Ханты-Мансийске и так далее, и наоборот. И ну, поступить по-другому мы не могли, и не будем поступать по-другому, о чем так говорит наш президент. И если есть такая возможность как-то принять участие, то лучше что-то в адрес этих людей сделать. Опции сегодня постарался рассказать, да, это сайт мывместе.рф. В каждом регионе найдется возможность это сделать, либо как волонтером, либо через пожертвование, либо через сбор гуманитарной помощи. Либо, вот вы помните, мы с вами общались во время ковида, да, какое количество людей и партнеров бизнеса мы смогли объединить, там 9 тысяч партнеров было. Да, там, начиная от того, что люди читали сказки детям, кто-то передавал учебники, кто-то машины. Вот подумайте просто, что можно, вы можете сделать в адрес этих людей, каким ресурсом вы обладаете, какую услугу вы готовы, да, там, безвозмездно оказать. И сделать это можно вот через общий агрегатор. Мы точно найдем это применение. Людям сейчас тяжело, непросто, но если вместе объединимся, сможем их жизнь временно, пока они находятся в качестве беженцев, чуть-чуть улучшить.
Ну, я также напомню и в этой части нашей встречи о том, что в Москве есть 11 центров, в которые можно обратиться. Список их опубликован на сайте «Душевная Москва», а также продолжает работу горячая линия «Мы вместе». Звонить нужно по номеру 8 800 200 ровно 34 11, если вы готовы поучаствовать. Я напомню, у нас в гостях Артем Павлович Метелев, который, собственно, занимается организацией помощи беженцам и в Ростовской области, да, и вообще по стране, насколько я понимаю, вы координируете. Если у вас есть какие-то вопросы, то звоните по номеру прямого эфира 8495-7373-948, вопрос к нашему гостю. Ну, давайте, соответственно, обсудим. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, многоуважаемый гость. Не сначала слушал, к сожалению. Я полностью солидарен и поддерживаю все то, что сейчас происходит и происходило вчера в лице нашего уважаемого президента.
И сегодня фоне... происходит, прямо сейчас происходит.
Да, на фоне тем более обострившейся ситуации, Александр, вас укорили в том, что вы не поддерживали, как и я, данную инициативу. Но, тем не менее, за последние две недели ситуация конфронтационная в ЛНР, ДНР сейчас граничит с так называемой фатальной обстановкой. У меня один вопрос. Более 40 регионов согласились принять беженцев. Затруднены ли это коммерческие структуры, которые готовы принимать так называемых внутренних туристов? Или для, у государства предприняты, готова ли эта инфраструктура, не ущемлены в своих в своей добродетели коммерсанты и предусмотрены для каких-то коммерческих структур, которые выделили какой-то, может быть, жилой фонд для беженцев, какие-то компенсационные выплаты?
Я понял вопрос, спасибо.
Уникальный вопрос, да, не затронет ли это ограничение добродетелей предпринимать. Представляете, как люди в хорошем смысле слова...
А мы просто не верим, что коммерческие структуры способны на добрые дела. Но вот у нас есть...
Способны и очень даже. Смотрите, властями все меры предпринимаются, исходя из прогноза, какое количество беженцев сюда поступит. То есть сейчас мощностей более чем достаточно. Но, опять-таки, если хлынет поток, то понадобится и в том числе там, частные дома. То есть я вот, например, сделал Капост, там люди пишут, у нас на Кавказе есть заброшенные дома, там, да, там у меня есть какие-то дачи. То есть в этом плане нужна будет какая-то народная поддержка. И в том числе там, Российский союз туриндустрии, например, который сейчас откликнулся с гостиничными номерами, компаниями, которые обладают отелями, да, там, они будут задействованы. Но на данный момент, вот опять-таки, да, даже по Ростовской области, даже не все пункты временного размещения заполнены. Из 200 подготовленных, порядка 60 пока пустые, 140, остальных отправляют пока в другие регионы. То есть страна справляется, людей ну, как бы уже достаточно, но мы, если понадобится, примем и еще. Если компании готовы будут помочь, ну, точно их помощь пригодится.
Ну, там был вопрос, будет ли им компенсировано.
Компенсация, да. Ну, это зависит от каждого региона по-разному. Ну, вот мы знаем, что, например, в Москве такая компенсация была во время ковида, да, там в некоторых отелях.
Где у нас ты... еще вопрос, давайте послушаем. Вы в эфире, говорите. Алло.
Добрый вечер. Я хочу поблагодарить вашего гостя за его большую и очень плодотворную такую христианского звучания работу. А вопрос у меня вот такой. Скажите, пожалуйста, официально как-то обозначены временные беспределы. Сколько эти люди, которые вот бедные люди, на самом деле, которые сейчас покинули свои дома, перебрались в нашу страну, сколько они будут иметь этот статус беженцев? Это первое. И второе вопрос. Как-то правительство наше обозначило, сколько они готовы, наше правительство готово каждому беженцу, значит, обозначить сумму, на какую они могут жить вот в этот период. Спасибо.
Ну, смотрите, по первому вопросу ответ был дан. Неизвестно. Мы не знаем, как будет развиваться военная и мирная ситуация, да, любая ситуация сейчас. И от нее зависит, сколько эти люди будут находиться в своем статусе беженцев. Может быть, они перейдут к родственникам, если у них есть, да, и, соответственно, как-то поменяют свой статус беженца. Может быть, они вернутся, когда станет там ситуация более спокойной. Потому что, если вы посмотрите сводку ОБСЕ, даже не из ЦКК, не Басурина, а ОБСЕ за 18 число, вы увидите там 1700 обстрелов. Это вот для понимания просто. А по второму вопросу, я так понимаю, первый пакет помощи выделен.
Да? 10 тысяч.
10 тысяч. Без помощи их никто не оставит, но никаких расчетных цифр, что беженец должен жить на там 7200, да, ну, ну и да. Таких нет расценок, или я не прав?
Нет, вы правы, надо понимать, что, опять-таки, да, еще раз, питание, проживание предоставлено бесплатно, гуманитарная помощь должна покрыть первичные потребности, то есть люди не голодают, не заболевают, не находятся на улице, все остальное, исходя из ситуации, в зависимости от того, количества, какое количество денег будет в нашей стране.
Спасибо, еще вопрос. Здрасте, Анна, слушаем вас.
Здравствуйте. У меня вот какая проблема. К нам в пятницу приезжают 6 ребятишек из Донбасса. Ну, а вот двое маленькие, а четверо школьного возраста. И вот у нас сегодня неожиданно возникла проблема, их не хотят брать в школу. Это мы хотели их устроить там, вот, где мы живем. Под...
А какой у вас город?
Одинцово.
А, Московская область.
Да. Куда мне обратиться? К вам или...
Да, да, вы можете... Как вам как контакты передать? Есть контакт?
Анна, женщина? У нас же есть ваш номер, да, по-моему? Он зафиксирован. Конечно. Давайте я вам после эфира тогда наберу. И
я с вами свяжусь. Мы буквально сегодня утром общались с Александром Бугаевым. Это первый замминистра просвещения. Он сказал, что на следующей неделе будут даны решения и по интеграции детей либо в детские сады, либо в школы. Если вдруг этот кейс сохранится как проблема, ну, индивидуально решим, Московской областью переговорим.
Детский сад нам не нужен, они у нас дома побудут. Здесь всего двое.
Ну, понятно,
это
да.
Это нормально. А вот в школу проблемы. Мы сегодня объехали три школы в Одинцове. И как-то нам, в общем... Мы, может быть, и справимся сами, но на всякий случай. Вдруг не справимся.
Услышали, поможем.
Все, я свяжусь. Телефон зафиксирован. Я тогда Артему Павловичу передам, и будем решать этот вопрос.
Спасибо.
Спасибо, Анна. Так, у нас еще есть звонки. Вы в эфире, слушаю, говорите.
Здравствуйте. Вот когда после 2014-го первая волна, вот приходили беженцы к нам сюда, я слышал такие разговоры от них, что вот ваш Путин там. А вот сейчас что именно говорят люди про наше правительство, вот именно те, кто оттуда пришел, беженцы?
Они плачут от счастья. Я вам просто честно говорю, что люди думали, что... ну, условия будут гораздо хуже. То есть я их спрашиваю, как вас тут принимали, люди плачут и говорят, ну, мы в шоке, нас и встретили, и обняли, и радио вручили, и покормили, играют с нашими детьми. Они как, ну, нельзя сказать, что они дома, да, но территориально дома, но пункт временного размещения не является их домом. Но они максимально благодарят людей, в первую очередь, которые относятся к ним с заботой. Ну и, разумеется, страну нашу, которая проявила это твердое решимость встать на их защиту и спасти страну и их жизнь.
Спасибо. Да, Леонид, здрасте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здрасте.
Ну, во-первых, хочу сказать, что гость ваш большой молодец. Я примерно представляю такого рода работу. Это очень тяжело, морально, в первую очередь. Вот, поэтому, ну, только честь и хвала, как говорится. Вот. А что касается самой ситуации, ну, я довольно сдержанно отношусь, пока мы не знаем, какие будут последствия, но в любом случае для нашей Родины это полезно. Новые люди – это всегда хорошо. Нас очень мало, нас всего 145 миллионов, это капля в море, нас должно быть 300 миллионов.
Согласен.
Поэтому каждый новый человек, который еще потом родит здесь детей, это супер, это вообще очень-очень правильно, я считаю. Поэтому удачи вам в ваших делах.
Спасибо. Поддерживаю.
Спасибо, Леонид. Ну, в завершение нашей встречи я хочу вас спросить, Знаете о чем? Вопрос может показаться таким не очень актуальным. Но я часто слышу, когда обсуждаются любые, подчеркну, обстоятельства благотворительности, помощи кому-либо, у людей, у многих, да, начинается история. Ну, это же не меня, это же вот Артем поможет. Я что, зачем моя помощь? Там есть Артем, там есть другие люди. Ну, кто-нибудь это сделает. Или а мне зачем? А мне-то никто не помог. А мне кто поможет? И так далее. Вопрос. Как нам, взрослым людям, в 21 веке в России, в Москве, где нам найти эту мотивацию на добрые дела? Это колоссальной сложности вопрос. А с другой стороны, ответ может быть очень простым. Что вы скажете?
Если совсем просто, то ну, есть эффект бумеранга. Он в жизни показывает себя тысячи раз. В моей жизни это происходит постоянно. Добро, оно возвращается. И нужно чувствовать, ловить удовольствие, кайф от помощи другим. Это как дарить подарки. Когда вы в процессе придумывания подарка, его упаковки, подходите к человеку и вручаете, вы вспомните эти ощущения. Вот то же самое и здесь, когда вы помогаете другим людям, вне зависимости, деньгами, одеждой, едой, раздаете гуманитарку. Это невероятные внутренние позитивные переживания, которые делают вас сильнее, которые вас просто эмоционально разгружают, в том числе от других каких-то забот и проблем, и дают вам дополнительный смысл жизни.
Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Артем Павлович Метелев, депутат Государственной Думы, и мы обсуждали ситуацию с беженцами в нашей стране. Давайте тоже соберемся и будем дарить людям жизнь, счастье, здоровье и так далее. Это была программа «Отбой». Завтра мы с вами продолжим. Спасибо.